Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Мы продолжаем говорить на тему самопознания через откровение. Я просто избыточествую словом от Господа. Я хочу делиться с вами. Мне настолько приятно сознавать вот эту завязанность, вот эту зависимость от вас, дорогие люди. И я верю, что в последнее время это будет знаменательнейшее событие истинно крещенных в Божьем Духе людей, что они будут чувствовать общность, единство. С первых двух-трех слов они будут исполняться Духом Святым, и они будут чувствовать, что они одно родство, у них один Отец. Это совершенно не важно, какой деноминации вы принадлежите, в какой стране вы живете, какого цвета кожи, на каком языке или диалекте разговариваете. Истинные Божьи люди объединены своим Отцом. У нас один Отец, общий Отец, Бог. Слава Господу! Мы сегодня должны с вами поговорить о причинах разделения и общности. Мы должны поговорить о тех отдельных моментах, которые нас сближают и нас не разорвать. Оно становится общим, происходит приращение. Можно только сломать, но уже разорвать, разделить невозможно. Это чудо, которое происходит. Знаете, когда я скажу секрет маленький, когда я в 6 часов утра проснулся в день своей свадьбы, я сказал: Господь, я знаю, что в этом дне будет очень много напряжения, очень много впечатлений, очень много неожиданного. Никогда не практиковал прожить такой день. Вот. Но я знаю, что из всего-всего-всего, что будет в этот день, я прошу Тебя о тех нескольких минутах молитвы, когда я буду стоять перед Тобой на коленях. Я прошу Тебя больше всего, меня сейчас не интересует ни пир, ни то, что удастся или не удастся в этот день. Меня интересует, чтобы Ты из двух нас создал одно. Меня это интересует серьезно. И я вам скажу, это был самый важный момент, самый знаменательный момент этого дня. Я желаю всем молодым людям в этот день не забивать голову тем, как вы получитесь на фотографиях или что-либо другое. Думайте о том, чтобы Бог сочетал. Это и есть сочетание, которое остается на всю жизнь. Слава Господу! Когда мы говорим о церкви, мы говорим о том же самом, только это сочетание еще сильнее, потому что мы, бывшие некогда далеки, стали близки кровью Иисуса Христа. Это значит, что мы от плоти Его и от кости Его, мы причастники Его естества. Это очень много. Это больше, чем вы себе можете представить. Когда апостол Павел сказал, что церковь есть полнота, наполняющего все во всем, поразмышляйте над этим. И очень страшно выпасть из этого тела, очень страшно оказаться вне этого тела. Я уже вам говорил, что Библия называет Иисуса Христа спасителем тела. Некоторые люди упраздняют важность членства церкви. Они игнорируют тем, когда им делают какие-то взыскания церковные или выговоры, или замечания, или просьбы. Сегодня очень просто перейти с одной в другую церковь. Это не самое важное, куда вы переходите. Важное, почему вы переходите. Важное, от кого вы убегаете. Убегаете ли вы от самого Христа? Убегаете ли вы от справедливости? От желания или нежелания смириться? Вот что страшно. В теле ли мы? В теле ли церкви мы? Потому что Он придет за телом. Не отдельными знаменитостями, звездами. Он придет за церковью, за телом своим, слава Ему. Я хочу вам сказать, что мы говорим это последнее время о дарах, о дарованиях. Прошлое воскресенье мы говорили о важности служения в церкви дарами, что дом духовный созидается за счет духовных дарований. Я в это твердо верю. Это не обычный дом. Это не просто из кирпичей сделанный дом. Это дом, созданный из дарований, из духовных проявлений, из возможностей, когда Бог через людей обычных нас делает свою работу. Сегодня я хочу сказать вам, поговорить, чем именно мы скреплены и что именно нас может разделять. Очень важный у нас будет разговор, и времени у нас очень мало. Поэтому я буду говорить быстро, и вы записывайте, запоминайте. Я буду повторяться на отдельных моментах. Итак, прежде всего, Бог желает проявить себя через церковь. Это мне сразу бросилось в глаза, что Бог мог бы без проблем самостоятельно себя представлять вообще этому миру в чудесах, в знамениях, в премудрости. Он так решил, мы ничего не можем с этим сделать. Он так захотел, он так постановил, только через церковь. Через церковь буду делать известной мою мудрость, мою благодать. Он говорит, ангел пришел к Корнилию, говорит, зови Петра. Мне лично ангел в жизни не являлся. Корнилию явился ангел и не может ему известить вести спасения. Нужен обычный человек. Зови Петра, он придет и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой. Ангел сказал Филиппу, иди, там едет какой-то евнух, и он не понимает книгу пророка Исаии. Но почему ты говоришь, это Филиппу, скажи, это евнуху, открой умку разумений Писаний самому евнуху, ты же Бог. Нет, он направляет человека. Ему очень важно через нас проявлять себя, открыть себя. Сделать известным себя миру. Но, когда он приходит к нам, он попадает на какой-то, натыкается на какой-то фильтр, на наше что-то, есть мы, есть я. Ведь он, когда Бог приходит в мою жизнь, он меня не уничтожает. Моя же жена не уничтожилась за счет того, что мы стали одним. Что теперь командую я, она абсолютно лишена своей воли и своего выбора. Ничего подобного. Точно так же, когда Бог приходит к нам, когда я был значительно моложе, меньше, я всегда думал, что имел в виду апостол Павел, когда он сказал, уже живу не я, но живет во мне Христос. А где Павел? Куда он делся, Павел? У него что, нет больше ни своих желаний, у него нет своего интеллекта. Что, куда делся Павел? Что остался Христос, а Павла нет? Здесь очень важно понять, что как раз мы остаемся. Как раз это моя добрая воля, как воля женщины, которая выходит замуж. Она отдает себя в волю господина. Сара называла мужа своего господином. Мы отдаем себя в волю господина, Господа. И когда Павел говорит, Бог позвал меня на эту миссию, я не стал советоваться с плотью и кровью, то есть с собой, с вот этими капризами моего эго, моего я. Я даже не задавал этих вопросов. Я знал, что все будет бунтовать. Я знал, что плоть будет кричать и говорить, Бог посягает на другого Бога. Это война богов. Мы каждый боги. Мы все боги. Я Бог. Эго мое и я говорит, что я Бог. Я что хочу, то и делаю. Да ничего ты не можешь сделать. И потому Христос сказал, если зерно, падшее в землю, не умрет, оно останется одно. Вот почему мы одиноки. Вот почему многие люди живут в полном одиночестве, в многолюдном городе, в большой церкви, в большой семье люди одиноки. Потому что они не захотели умереть. Останешься один, если не хочешь умереть. В зерне Бог спрятал, скрыл жизнь. Там есть жизнь. Но зерно должно умереть, по-другому эта жизнь не проявится. Дорога к настоящей жизни в духе – это через смерть своего «я». И вы никуда от этого не денетесь. Никуда вы от этого не денетесь до тех пор, пока вы будете горды, самовольны, упрямы, вы ничего не сможете сделать в своей жизни. Вы не проявите Божьей славы. Призвание ваше не вырастет. Призвание настоящее, мы в прошлый раз говорили, оно проявляется только через духовные дарования. Но Бог не даст даже даров человеку, Дары – это есть тот росточек, это есть тот росток. Дары и призвания могут вырасти в твоей жизни только после твоей смерти. Смерти твоего «я». Невозможно человеку войти в призвание, оставаясь самовольным. Зерно должно умереть, чтобы выросло служение. Потому что служение само подразумевает, это пожертвовать собой во благо других. На пользу другому человеку, даже просто своему ребенку. Посмотрите, что творится сегодня в мире. Посмотрите, сколько матерей бросают своих детей, легко, не задумываясь, просто в роддоме приятнейших, красивейших деток. Женщины бросают. Они не хотят иметь даже детей, потому что думают о себе, о собственных удовольствиях, о карьеризме. Поэтому женщина перестает быть женщиной. Самое приятное чувство, которое есть в ее жизни, умирает. Когда-то я слышал, как Джеймс Добсон разговаривал с одной женщиной. Она сказала ему: «Доктор, у меня 2 высших образования, но я беременна. Когда у меня родится ребенок, что мне делать? Что мне делать? Я стою на распутье. Я могу зарабатывать хорошие деньги. Но я очень хочу остаться со своим ребенком дома. Я хочу быть близко с ним постоянно». И Джеймс Добсон ей посоветовал, он сказал: «Если вы только сможете, послушайтесь веления собственного сердца». Она говорит: «Но меня все подруги, мои все друзья меня засмеют. Я больше 8 лет отмахала в институт. У меня же может быть серьезная карьера, это шанс моей жизни». Он сказал: «Вот это и есть выбор. Вот этим вы и докажете, сколько стоит ваш собственный ребенок, что он для вас значит. Должна наступить смерть». Она выбрала то, что повиновалось своему сердцу. Она оставила институт, оставила свою карьеру и стала просто матерью. Может, она когда-то вернется к этому. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что мы обижаемся потом на старости лет. Почему у нас нет взаимоотношений с детьми? Да потому что то, что мы сеяли постоянно, мы были горды. Многие, да, стоит отдать должное. Стоит отдать должное поколению наших родителей. Стоит отдать должное, меня все дерзновение это сказать, что это были самые настоящие герои. Самые настоящие герои в моем представлении, когда рождалось много детей. Когда детей любили, когда отцы тяжело работали, и матери воспитывали детей. Вообще, это наша огромная привилегия, молодые люди, что мы родились в таких семьях. У американцев многих такого нет, а у немцев вообще такого нет. Если хотите исследовать вот эти национальные отличия, изучите, и вы увидите. Жуткая разобщенность. Родители хотят быстро родить детей, 1-2, и к 16 годам испихнуть их с плеч. Выгоняют, просто иди живи в другой апартмент. Я свой долг выполнил, ты совершеннолетний. А теперь мне хочется еще пожить. И нет отношений. Я сейчас говорю о том, что должна наступить смерть. Если мы говорим о серьезном призвании, если мы говорим о серьезном вообще... служение Богу, должна наступить смерть. Да вы скажете: «Ты уже замучил нас, ты 1,5 года только об этом и говоришь». Мы не можем от этого уйти. Я же вижу, как кричит, извивается мое «я». И как Бог хочет, чтобы оно умерло. И тогда возрастает красота служения во Святом Духе. И вы знаете, и Бог не даст нам даров, потому что мы не подготовлены. Почему? Так важны вот эти качества: кротость, смирение, воздержание, милосердие. В чем их ценность? Да потому что если вы в руки такого человека дадите силу даров, она будет направлена разумно. Бог видит, что это правильная почва. Этому человеку можно доверять большие финансы, большие позиции, и Бог дает ему дары. Потому очень важно, а вот эти все качества, кротость, воздержание, плод Духа, это и есть смерть моего «я» и рождение Христа во мне. Это потому и названо плодом Духа в моей личной жизни. Итак, это было короткое вступление. Мы идем дальше. Давайте так. В чем состоит подлинная ценность каждого из вас? Подлинная ценность. Думайте сейчас о себе в контексте тела. В чем подлинная ценность вас, сидящих здесь, присутствующих в церкви, являющихся членами церкви? В чем настоящая ценность вас? Имеем ли мы ценность? Представляем ли мы ценность? Огромную. Если вдруг вы подумали, что ваша ценность только в десятинах, да Бог мой свидетель, вот правую руку поднимаю, что я с удовольствием готов, чтобы мы поменяли наши десятины на то, чтобы войти в дары, войти в служение дарами. Это самое ценное, когда Петр сказал: серебра и золота у меня нет, но что имею, то даю, вставай. И он встал. Потому никогда не верьте и не сомневайтесь в нас, что нам нужны просто здесь сборы эти. Это все не то совершенно. В конечном результате самая большая ценность каждого верующего человека – это в его дарах. Когда он входит в служение, как зернышко умирает, и из него вырастает то, что называется призванием. А призвание и дары непреложны, они не изменяются, они заложены в нас от рождения. Все данные для выполнения твоей миссии в тебе давно есть. Бог заложил. Никогда не говори таких вещей. Если бы вот у меня было то, или если бы меня заметили, или если... Не надо никаких «если бы». Это говорит неверие. Я когда-то в одной книге прочитал 46 самых известных «если бы». Когда люди оправдывают свою несостоятельность в жизни, они должны найти причину, чтобы оправдать себя. Надо кого-то обвинить, чтобы этим оправдать себя. И люди говорят: если бы я не была такой толстой, вот все бы было в жизни по-другому. Если бы мой босс меня заметил по-особому. Если бы я родилась не в России, а сразу в Америке. Если бы есть... Не надо никаких «если бы». Есть Бог на небе, который дал тебе от рождения все-все-все необходимое, чтобы ты выполнил свою миссию на земле. Вот за это и будет самый большой спрос. Вот мы многие не думаем, а что вообще нас там будут спрашивать? Вот я, например, не грешу. Вот я живу чистой, хорошей христианской жизнью. Вообще, наверное, ко мне там не за что придраться. Вот а что там вообще будут у меня спрашивать? Это самое большое, за что будут спрашивать. Раб, который знал волю господина и не делал по этой воле. Бит будет много. Теперь, давайте пойдем к Коринфянам. Наше основное место записано в Коринфянам, которое мы будем рассматривать. Если вы имеете Библии, открываем послание к Коринфянам, 12 главу. Если вы Библии не имеете, очень плохо. Вы должны их иметь. Я знаю, что я говорю эти вещи нетрадиционные какие-то. Вы скажете: Библия меня отвлекает, я пока найду ее. Мы подождем вас. Но мы же приходим в школу, мы же приходим учиться. Ну давайте попроще. Можете к соседу наклониться вот, и посмотреть вместе, да. Вот, только не списывайте. Так, 12 глава послания к Коринфянам. Первое послание, да? Первое послание к Коринфянам. Я сказал второй? Первое послание к Коринфянам. Так, с 12 стиха читаем все вместе. «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И дальше начинается интересный расклад. где апостол Павел объясняет причины разобщенности в теле. Причины разобщенности. Я вам задал вопрос, в чем ценность каждого члена церкви, тела церкви? В чем она ценность? Давайте это спроектируем на обычное тело. Вот, на body, body, тело, human body. В чем ценность каждого органа? Поразмыслим. Органов много, очень много, разных. И членов тела много, и органов внутренних много. В чем ценность их? В размерах? Да нет. А в видимой некой привлекательности? Не думаю. Я думаю, что ценность каждого органа и каждого члена тела в его работоспособности, в его функциональности. Согласны, нет? Но если у вас очень-очень красивые уши, но вы не слышите, вы бы сказали, знаете что, пусть я буду лучше лопоухим, лишь бы я хорошо слышал. Я уверен в этом. Ценность органов или членов в теле, вся ценность, когда тело называют здоровый человек, это человек здоровый, это здоровый организм. Подразумевается, что все чудесно, гармонично функционирует. Если ты себя рассматриваешь в теле, ты обязательно должен понимать свою причастность. Если один маленький какой-то орган начинает барахлить или плохо работать, оно сразу отражается на состояние всего тела. У человека бессонница, у человека желтый вид лица, у человека нет аппетита и так далее, и тому подобное. Всего-навсего незначительный, маленький орган в его теле начинает отказывать или плохо работать. Вот мы думаем, так я сейчас перейду к самому главному, вот мы думаем, что есть как бы важные органы, а есть неважные. Но Библия нам говорит, что Бог, чтобы не было разделения в теле, так соразместил члены тела, чтобы они все одинаково заботились друг о друге. Вот я вам скажу, каким бы там успешным, талантливым и помазанным я не был, не продвинусь я дальше, если не будет этой чудесной команды людей, служителей этого офиса, этой всей работы, мы никуда не продвинемся. Это доказано. Еще 8 лет назад я прочел книгу, которая считается бестселлером, если хотите, почитайте ее. Она называется «Лидер, менеджер и 5 слагаемых успеха». В этой книге автор прошелся по всей истории и показал, что ни один мощный, талантливый лидер никогда не состоялся без команды. Какое бы у меня сильное дарование ни было, нужна команда, и мы завязаны. Мы зависимы один от другого. Просто если каждый ашер, служитель, это служитель, будет думать, что его служение это не важно, он допускает самую большую ошибку. Ошибка – это в сравнении. Вот my keyword, ключ к моей проповеди сегодня. Самая большая нелепость, простите меня за это слово, это сравнивать дары и судить о том, что есть большие дары, а есть меньшие или менее значимые дары. Это самая большая ошибка и причина разделения людей. От одних служений люди отказываются, считая их неважными, к другим они постоянно рвутся, считая их передовыми, первыми и очень важными. Это самая большая причина разделения. Павел так и сказал, чтобы не было разделения в теле, Бог внушил о менее совершенном большее попечение. Он выровнял это очень своеобразно. Выровнял Бог ценность всех членов или органов тела. Он этим делом выровнял. Все важны. И вот здесь он показывает причину, почему люди разделяются, почему тяжело вместе. Потому что ориентир многих людей, на что они нацелены, куда они направляют свою энергию, свои мысли, свои стремления, люди направляют не на призвание, а на сравнение. Все хотят быть в первой команде, все хотят быть за кафедрой, все хотят петь, солировать. Люди туда направляют свою силу, считая это престижным дарованием в теле. Я здесь буду крутиться долго, пока я этого не объясню. Самое разумное – это направлять свои силы исключительно в призвание. Вот этим надо занять свои мысли и именно об этом думать. В чем же состоит мое призвание? Какое тебе дело до меня, Александра, и какое мне дело до тебя? Я должен ориентироваться на то, к чему меня призвал Бог. Если я буду себя сравнивать, я себя сразу отделяю от тела. Я буду в двух состояниях. Или мне будет очень стыдно, неприятно, потому что мое служение незначительное. Или я стану гордым, потому что мое служение особенное. И другое порок, и то, и другое ложь дьявольская. И вот здесь он показывает, что происходит среди людей в теле церкви. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, что может вызвать у ноги такую реакцию странную? Отделение себя от тела. Я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Это сравнение. Это сравнение. Это какая-то нога обнаружила, что рука более функциональна и более полезна. И нога, видите ли, в депрессии. Вообще, я не принадлежу к телу. Бай. Это проблема сравнения. Но неужели она потому не принадлежит к телу? В конце концов, а кто будет ногой? Знаете, что я вам скажу? Если бы у всех здесь присутствующих были дарования проповедовать мощно, в 100 раз лучше, чем я это делаю, у нас была бы другая проблема. Не было бы кому проповедовать. У нас бы был самый высокий дефицит, это ашер. Самое высокое служение, ашер. И бегали с днем с огнем не сыщешь. Все бы молились, Боже, пошли на ашеров. Не можем ничего сделать в церкви без ашера. Неразумно сравнивать. Человек должен войти в свое служение. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, вот где проблема, что Богу нужна масса людей, которые будут функционировать в своем месте, в свое время и в своем призвании. Это самое важное. У Бога много дефицита сейчас, много дефицита. Вообще, проповедника нет дефицита. В Америке это проблема, быть проповедником. Люди по полгода ждут, чтобы 15 минут проповедовать. Вообще, это вообще сейчас самая непопулярная профессия. Не надо к ней рваться. Но Бог расположил, Бог мудрый, Господь очень мудрый. Он понимал, что люди будут все взвешивать, потому что они амбициозны. Бог расположил члены, каждый в составе тела, как им было угодно. А если бы все были один член, где было бы тело? Что бы мы делали в наших офисах без таких замечательных людей, которые сейчас в офисах выполняют огромнейшую часть работы? Что бы мы делали? Я не знаю. Но теперь членов много, но тело одно. Теперь другая сторона показана. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Это уже гордость. Там показано, что я недостойна тебя. Я недостоин тебя. Сравнение такое, знаете, снизу вверх. Ты в таком высоком служении. Я к телу не принадлежу, потому что я не такой, как ты.
Теперь показано другое состояние других людей. Высокомерие. И это высокомерие, каким бы ты талантливым, Саша, не был, ты себя сам выталкиваешь из тела за счет своего высокомерия. Как? Да ты ж такой востребованный. Да ничего подобного. Ничего подобного. Из-за своей гордости ты себя, не отождествляя с телом, ты себя выталкиваешь из тела. Тело, оно очень интересно устроено. Тело борется не с органами, тело борется с болезнями в этих органах. Вот что феноменально в теле. Тело будет бороться с болезнями. Тело создает пузыри эти гнойные, чтобы вытолкнуть инородное из себя. Ты съел плохую пищу, тело не принимает ее, организм устроит, что ты вырвешь это все. Организм самоочищается, очень много функций в организме, но он воюет не против органов, он воюет против заражения. Потому что органы очень могут пользу приносить телу, но точно так же могут вред приносить телу, если они заражены, потому что все завязано. Все завязано. Вот ты сидишь, один из тысячи человек здесь, и ты даже не подразумеваешь, что ты влияешь на все тело, или в позитивном смысле, или в негативном смысле, однозначно. Ты или приносишь в тело заражение своими сплетнями, разговорами, ненавистью, и оно воспаляет круг жизни. Ты ничего не можешь с этим сделать. Мы все настолько сильно завязаны, что мы растем коллективно, болеем коллективно. Мы ничего с этим не сделаем. Ничего мы с этим не сделаем. Если уже орган поражен непоправимо, и он будет уничтожать другие органы, тогда это требуется хирургическое вмешательство. И потому здесь написано, глаз не может сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Это уже высокомерие. И опять оно приходит от проблемы или от причины сравнения. Сравнение неуместно, братья и сестры, неуместно, неразумно. Мысленно направлять не на сравнение, мысленно направлять на призвание. Неважно, какое оно, неважно. Призвание и дары непреложны. За это мы отвечать будем. Неважно, какое оно. Оно твое от начала. И он объясняет, напротив, члены тела, которые кажутся, это только кажется нам в нашем безрассудстве, в нашем эгоизме, в нашем плотском анализе, кажутся слабейшими гораздо нужнее. Ты не унижай их. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более полагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные не имеют в том нужды, но Бог, повторяется та же самая мысль, что в первом случае, Бог соразместил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Зачем? Дабы не было разделения в теле. Вот где корень разделения. Вот он, в сравнении. В чем же престиж служения? В чем ценность? В чем уникальность быть в служении? Давайте посмотрим. Это 2 Тимофею 2.20. Я буду быстро очень говорить. Второе послание к Тимофею 2.20. Господи, это так важно. Кто открыл? Открыли. Читаем. А в большом доме... Что такое большой дом? О чем речь? О чем? Речь о чем? Церковь. Церковь. Церковь – это большущий дом. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Какое здесь ключевое слово? Золото, серебро, глина, дерево. Какое ключевое слово? Yes. Какое? Употребление. Ключевое слово. Употребление. Ключевое слово. Неважно, какой ты сосуд. Неважно, ты золото или ты глина, неважно. Важно, ты в употреблении или нет. Вот что важно. Вот куда мысль наклоняет апостол Павел, что в доме большом все должно быть в употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным и годным на всякое доброе дело. А чего чист? Мы когда-то это разбирали. Чисто от амбиций. Чисто чего? Чист от амбиций. Или я золотой сосуд, или я бай. А вы, может, думаете, что я что выдумываю? О, сколько таких людей. Вы внутрь себя посмотрите, и где-то мы все попадаемся на этом. Да вы меня, ребят, недооценили. Вы так и не поняли, кто я. Если бы вы поняли, кто я, вы бы по-другому со мной разговаривали, предложили служение, и вы вообще бы уже 5 раз позвонили мне, если бы вы поняли, кто я. Ценность в другом. Оказаться годным. Годным. Ты посмотрел на этот сосуд? Может, он и золотой, но он дырявый. Он дырявый. В нем трещина. И он уже негодный. 100% негодный. Поставили так и любуются им. Как когда-то Брежневым. Всегда левое плечо дорисовывали и медали вешали. Золотой, но дырявый. Вам хочется быть такими? Нет проблем, сделаем доску почета здесь и будем вешать таких фотографий. Друзья мои драгоценные, весь вопрос в одном, в употреблении. Неважно, какой ты, но когда господин, хозяин входит в дом, говорит, ты и ты, вы мне нужны. Он посмотрел, в хорошем состоянии? В хорошем. Неважно, неважно. Золотой ты или глиняный. Важно, что ты в употреблении. Скажите аминь на это. Идем дальше очень быстро. Матфея 25 глава, 21 стих. Евангелие Матфея, 25 глава, 21 стих. Это ценнейшее место, которое я хочу вам показать и развеять всякий миф о сравнении. Это огромная ошибка. Необходимо себя измерять не отношением друг к другу, а отношением к чему? К призванию. Себя измеряем мы не отношением друг к другу, а отношением к призванию. К призванию. 25 глава Евангелия Матфея. Здесь очень большая эта притча, мы немножко посмотрим совсем, вы ее знаете, большинство из вас, поэтому мы не будем на ней особо останавливаться. 14 стих. «Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному дал он 5 талантов, это вес серебра». Некоторые думают, что это настоящие таланты. Таланты – это 26 килограмм, если не ошибаюсь, серебра. Это вес, мера веса, талант. Мы всегда думали, что это таланты. Петь. И сразу 5 дал. Проповедовать, петь, пророчествовать. Ничего подобного. Дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому, что дальше написано? По его силе. И тотчас отправился. То есть первое, что меня радует в Иисусе Христе, как хозяине, как господине в этом доме, меня радует. Валера, я чувствую, что у тебя избыток, я сейчас тебе микрофон передам, здесь проповедуешь. Он откровение получает просто. Смотрите, что в Иисусе мне нравится, что Он не нагружает нас, что Он внимателен к нам. Друзья, это же феноменально. Он учитывает вообще, где мы родились, какой у нас интеллект. Он учитывает, какие у нас наклонности, к чему у нас способность. Он очень внимателен к нам. И Он измеряет нашу силу, чтобы мы не надломались, и чтобы мы не возгордились, чтобы это пошло вообще на пользу и нам, и ему, и царству, и людям. Всем на пользу должно пойти. Поэтому он проверяет, и в соответствии с этим дает нам дары. Дары нам дает. И здесь описывается, что один пошел, употребил, приобрел другие пять, на те, которые дал ему, я не буду останавливаться. 21 стих. Когда он возвратился, смотрите, что здесь интересно. Когда он возвратился, 21 стих. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб», восклицательный знак. «В малом ты был верен, запятая, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». 23 стих. Господин сказал ему, это уже другому, который два таланта имел. «Хорошо, добрый, верный раб», восклицательный знак. «В малом ты был верен, запятая, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Вы видите хоть малейшую разбежность? Видите? Ну? А ведь польза у них разная. Вот этих двоих людей польза видимая, польза разная. Разная или нет? Один принес пять талантов, его силы больше, ума больше, проворности больше, образования больше, чего угодно, не знаю чего. А другой принес два таланта. Почему же отношения одинаковые? Почему отношения господина одинаковые? Но ведь это отношение, пока это есть награда. Вот это есть награда. То есть Бог будет награждать нас за послушание, Бог будет награждать нас за дело, которое мы совершаем. Награда совершенно одинаковая, вы представляете? Здесь есть что-то уникальное, братья мои и сестры. Если мы его не поймем, мы ничего не поймем в нашем христианском служении. Я вас уверяю, если я заблуждаюсь, меня Господь исправит в этом и выведет. Но на данный момент я на 100% убежден, что люди будут носить венцы и награды, и будут в особом Божьем присутствии, несмотря на то, что они в сравнении с другими сделали в сотни тысяч раз меньше. Это его сейчас не заботит. Его заботит, чтобы ты сделал на 100%. На 100%. Ведь тот, который получил 5 талантов, он на 100% сделал. 5 талантов принес, это 100%. А тот, который 2 получил, принес другие 2, это 100%? 100%. И я вам больше скажу, если бы тот первый из 5 талантов принес 4, а другой принес 2, то тот другой, который меньше силы и пользы от него, меньше видимой в Царстве Божьем, он бы получил большую награду, чем тот, который принес 4. Потому что тот бы выполнил свою работу на 80%, а второй на 100%. Это неразумно сравнивать себя с другими. Необходимо точно понять, что Бог соизмерил мою силу, и Бог желает от меня максимальной пользы. И я буду носить венец не за то, что я дотянулся до уровня его. Это вообще не твоя забота, ты в депрессию впадешь, потому что никогда не дотянешься до другого уровня. Ты не туда тратишь свою энергию. Энергию надо направить в призвание. Где твое призвание? В чем? К чему тебя призвал Бог? Это самое ценное в служении. И тогда получается тело. Вот тогда каждый озабочен одним единственным. Выполнить свое предназначение. Вот тогда начинается чудо созидания церкви. Люди не конкурируют, не соревнуются, не выпендриваются. Есть такое слово, не литературное. Не надо это никому, наша показуха, она никому не нужна. Необходимы люди ценные, каждый на своем месте. Красивые, выполняющие свою функцию. Как это красиво и как это достойно. Потому каждому будет даваться награда, которая измеряется не отношением друг к другу, но к своему собственному призванию. А в чем опасность сравнивать себя с другими? Я коротко повторю, и мы будем молиться с вами. Опасность в том, что первое, ты никогда не дотянешься к уровню другого человека. Второе, это порождает зависть и нездоровую конкуренцию. Третье, ты можешь впасть в депрессию из-за собственного бессилия. Сколько бы тот человек, получивший 2 таланта, не силился, он не мог сделать больше, потому что Господин лучше знает меру твоей силы. И вместо того, чтобы конкурировать, направь себя на здоровый труд и выполни свою миссию и предстань перед своим хозяином и скажи: «Ты дал мне, я возвращаю тебе». Beautiful. И последнее, самое страшное. Сравнивая себя, мы себя исключаем из тела. Мы разделяем себя с телом. Это делать нельзя. Это очень больно для всего тела. Это больно для тебя. Это больно для всех. Не надо это делать. Итак, последнее место, наше заключение, и мы помолимся. Это Иаков, 2 глава. Послание к Иакову, 2 глава. Хочешь ли знать, 20 стих, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Ключевой стих, 22, ключевой. Видишь ли, он открывает глаза, апостол Иаков открывает наши глаза, как работает этот цикл? Это цикл, это циклично. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Это завязано. Это завязано, братья и сестры. Это круг, это recycle. Когда Авраам верит Богу, он делает шаг. Какой шаг? Послушание. Самый стартер в автомобиле, стартер, от чего можно завесть весь мотор и вообще заставить эти несколько тонн железа двигаться, и стартер, весь стартер – это послушание. Это послушание. Вера – это ключ. Потом должно быть послушание. Когда Бог говорит тебе что-то делать, а Бог говорит тебе – я уверен, не игнорируйте этим. Бог говорит массу маленьких вещей, что надо делать. Мы просто привыкли им игнорировать. Так вот, это стартер. Ты говоришь: Господи, я это сделаю. Может, я что-то не понял, но если ты меня зовешь к этому, я это сделаю. Это послушание. Когда ты это сделаешь, тебя вера толкнет к реальным действиям, к делам. Когда ты делаешь дела, эти дела, здесь написано так, делами вера достигает совершенства. Эти дела воспроизводят тебе снова веру, снова желание послушаться. У Бога снова появляется желание тебе давать задание, потому что ты отреагировал, ты послушный, имеет смысл с тобой разговаривать. Если же ты постоянно игнорируешь, мотор невозможно завести. Бог посылает слово для того, чтобы мы выполнили его. А чтобы выполнить его, необходимо послушание. Это завязано. Бог опять возвращается к человеку, который послушен. Потому что ему имеет смысл давать новые и новые задания. И у этого человека возрастает и возрастает вера. Бог с ним больше и больше разговаривает. Вот и вся феноменальность в Аврааме, Давиде, Моисее. Послушание. Потому, друзья, чтобы войти в свои дарования, необходимо послушание. Отреагируйте на тот голос внутренний, который вас давно звал, давно говорил, чем вы должны заниматься. Отреагируйте на него. Вы включите стартер. Вы почувствуете, как заведется мотор внутри. Вы, наконец, скажете: этого дня я ждал так долго. Что-то проснулось внутри, что давно во мне было. Давно хотел этого делать. Скажите 2 слова. Я буду послушен. Я сделаю. Скажите это в этой молитве. Скажите, заведите этот мотор. Я уверен, вы прекрасные люди, но многие не сдвинулись с места из-за того, что они никогда не покорились, не послушались маленькому голосу, который звал нас к большим делам.